14 часов 7 минут. Еще раз приветствую вас здесь в студии Ксения Ларина. Как и обещала, предлагаю вам билеты для того, чтобы вы могли посетить какое-нибудь культурное мероприятие и получить удовольствие от этого. Давайте с благотворительного вечера начнем. Благотворительный вечер, который пройдет в Театре наций. Участвуют Евгений Миронов, Леонид Ермольник, Ирина Пегова, Анатолий Белый. Спектакль победитель фестиваля «Я не один. Детство» режиссер Вероника Шахова. Здесь благотворительный спектакль, вся выручка пойдет на благотворительные цели. «Жизнь в движении Килиманджаро», так называется выставка, которая будет развернута в этом же помещении Театра наций. Какого числа, сейчас скажу точно, это будет 9 марта. Да, приходите. Вот у нас есть билеты на этот замечательный вечер. Дальше. Российский молодежный театр. Спектакль «Участь Электры». Это Юджин Анил. 11 марта в 7 часов вечера. «Буденброки». Это Томас Манн. Спектакль, который поставил Миндаугас Карбаускис. Очень хорошая работа. 13 марта. Большой такой спектакль. Хороший. Такая семейная сага. Играют замечательные актеры. 13 марта в 7 часов вечера. Театр юного зрителя. Скрип Ротшильда. Это спектакль Кама Гинкаса с Валерием Бариновым в главной роли. Спектакль по прозе Антона Павловича Чехова. 13 марта. «Нездешний сад». Спектакль Романа Виктюка. Театр Романа Виктюка. 14 марта в 7 часов вечера. Опять же, театр юного зрителя. 8 марта. «Свидетель обвинения». Это Агата Кристи. Здесь одну из главных ролей играет Игорь Гордин. Очень хороший спектакль. 8 числа. Настоящий подарок. Ну и, наконец, «Лир Клещ», работа театра «Док» 8 марта. Опять же, своеобразный подарок женский, хотя и с женщиной в центральной роли. Это Марина Клещева, про которую я вам уже рассказывала, бывшая лагерная заключенная, а теперь ведущая актриса театра «Док». В этом спектакле она рассказывает о себе. Это такой моноспектакль со своим сюжетом, с песнями, со стихами. Марина человек удивительного обаяния, энергетики, и пишет прекрасные песни и стихи, и сама их поет, и исполняет на гитаре. И, естественно, замечательный рассказчик, очень остроумный. Приходите, получите удовольствие. Работу эту сделал режиссер Варри Файер. Напомню, 8 марта в 8 часов вечера начало спектакля «Лир Клещ». Напомню также, что театр «Док» существует сейчас на метро Курская, Малый Казенный переулок, совсем недалеко от Садового кольца. Найти легко. Приходите обязательно. Ну вот, собственно говоря, все билеты на сегодня. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Присылайте ваши заявки. Ну и, естественно, вопросы к нашему гостю. Через несколько секунд мы увидимся здесь с нашим гостем, с Кириллом Серебренниковым.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Дифирамб.
Это приятно, когда люди работают, делом занимаются, вместо того, чтобы бла-бла-бла, да? Человек сделал спектакль, понимаете? Такой, что просто вообще вся публика в обмороке, да?
Ну, я надеюсь, что хорошего обморока.
Конечно, чувств. Да-да-да. Нет, никого не выносят оттуда пока, да?
Да,
но главное, что никто не выходит. Хотя двери открыты, пожалуйста, идите.
Нет, у нас стоит группа «Альфа», и, в общем, они так в одну сторону открыты, в другую закрыты.
Итак, Кирилл Серебренников в нашей студии, руководитель «Гоголь-центра» и режиссер спектакля «Мюллер-машина», «Машина Мюллер», который только что появился на афише «Гоголь-центра». Играются первые спектакли. 4 марта была премьера, и вот сейчас премьерные показы продолжаются. Кирилл, поздравляю от всего сердца. Считаю, что это, конечно, работа знаковая. Там чувствуется, что в нее много вложено сил и духовных, и физических, и душевных. И, конечно же, невероятно оригинальное решение и очень, мягко скажем, смелое для нашего сегодняшнего консервативного общества. Посмотрим,
слушайте,
как публика
вообще
будет воспринимать.
Знаете, я не вообще не вот этим, как это... без, не, не хочу говорить о том, что мы какие-то не такие. Вот мне вообще эта концепция не нравится. Вот говорит, что мы сегодня... Ко мне подходят люди и говорят, как вы... Вот при всем, что у нас происходит... Я говорю, а что у нас происходит? Мы с вами на свободе. Мы с вами имеем даже на хлеб с маслом, в общем, возможность заработать. Мы можем делать все, что и, так сказать, хотим, как мы чувствуем. Другие люди имеют возможность это посмотреть. Поэтому я считаю, время такое, какое мы его сами внутри себя формируем.
Абсолютно согласна, тем более, что здесь никаких законов авторы спектакля не нарушают. Ни слова мата здесь нету, мат запрещен, и не будет вам мата. Все маркировано, 18+, и очень серьезно к этому относится руководство театра.
Здесь висят объявления, строго мы смотрим за тем, чтобы люди не проникли, так сказать, 17,5 лет, не дай бог, поэтому...
Так что не обижайтесь, дорогие молодые люди, если только у вас не будет с собой документа, который подтверждает вас, ваше совершеннолетие.
Ну, знаешь, интересная штука. Вот 30 раз очень строго перед спектаклем говорится, запрещена фотосъемка. Обязательно находятся люди, причем, знаешь, я смотрю в сети, какие-то интеллигентные, из каких-то хороших работ, которые, нарушая все запреты, где-то из-под, где-то из трусов, из каких-то, из-под стула, они все-таки снимают там как-то полуразмытое что-то и выкладывают в сеть. То есть нашему человеку вот этот закон не писан, то есть им все равно, что... Так сказать, их предупреждают, что изображение является авторским правом театра, нарушаются здесь права перформеров, которые являются владельцами своих, так сказать, тел, и они не хотят плевать хотели, а потом они, так сказать, как-то тоже еще с какими-то демократическими устремлениями эти люди. То есть у них же рядом они нарушают закон, и тут же что-то там еще про...
Ну, давай, ладно, давай поговорим про команду, поскольку...
Я возмущаюсь, просто сегодня целый день ругаюсь в сети про это.
Да, ну что делать? Ну, главное, что говорят о спектакле, он произвел, конечно, невероятное впечатление, он обсуждается, еще будет обсуждаться. И действительно, рецензировать его невероятно сложно, потому что, с одной стороны, не хочется... Тот самый случай, когда не хочется спойлерить и рассказывать все ходы режиссерские и все художественные приемы, которые в этом спектакле использованы. Вот. А с другой стороны, хочется что-то как-то поделиться своими впечатлениями, потому что это просто невероятно сильная работа. Очень. Значит, смотрите, что я хочу сделать сегодня. Я хочу, чтобы мы с Кириллом рассказали вам, ну, Кирилл, конечно, прежде всего, рассказал о той команде, которая работала над этим спектаклем, об авторе текстов, про которого мало чего знаем. Я вот рассказывала, что, мне кажется, очень правильная история, что вы там сделали такой пролог к спектаклю в фойе перед началом премьеры самого спектакля.
Евгений Казачков.
Да,
Казачков, драматург.
Он такую небольшую лекцию предлагает зрителям, чтобы немножко видеть, что такое введение в контекст, рассказать об авторе, о том, что он из себя представляет, не с точки зрения литературы ведческой или, там, не знаю, театрального историка, а именно как личность, как человек, чем он интересен. А, конечно, биография невероятна. Сама он, его биографию можно вообще снимать кино про него,
это
как,
правда,
как
это,
про человека.
Это на самом деле эмблематическая фигура. Вчера была встреча Жени Казачкова с Ольгой Федяниной, которая один из таких важных специалистов по германской литературе, германист и журналист. И она рассказала совершенно справедливое наблюдение, поделилась. Это человек, которому удалось пожить в четырех Германиях. То есть он родился еще в Веймарской Германии, потом он жил в фашистской Германии, потом он жил в социалистической Германии, потом он жил в объединенной Германии. И вот постоянная смена этих парадигм, постоянная смена, так сказать, падения этих стен, изменение укладов жизни, изменение одной страны, превращение в другую, она является, на самом деле, одной из главных, так сказать, болевых точек его творчества. Помимо всего прочего, это там еще личные мотивы. Он был женат, его первая жена, которая на него очень сильно повлияла, и которой отчасти внутренне посвящены многие его работы. Она, у нее была такая жуткая история, она пролежала под завалами, когда был взят Берлин, вот здания рушились, она под завалами пролежала несколько дней, у нее была такая психическая травма всю жизнь. И она, и у нее вот эта депрессия периодически увеличивалась, все закончилось суицидом, отголоски этого суицида видны в тексте квартета. Там упоминается про женщину с головой в газовой духовке. Uh-huh. Это вот она так покончила с собой. И, в общем, это такие люди, которые постоянно несут в себе этот травматический синдром. И Мюллер, и вообще его поколение.
Тут надо сказать, простите.
А таких синдромов было много. Ты понимаешь,
то, что он Гитлер-Югенде был. Да,
падение Германии, uh-huh. так сказать, милитаристской, да, фашистской.
Потом был правоверным коммунистом.
Да, потом он был запрещенным автором при социалистической Германии, которого ставил весь мир, а на родине он был типа под запретом, но под таким золотой клеткой сидел. Uh-huh. Да, он uh-huh. вроде бы его штази обхаживал, он понимали его ценность.
Слушай, а правда говорят, что у него еще он подписывал сотрудничество со штази?
Я
был завербован.
Я про это не знаю. Я, знаю, что они же все это вскрывали, uh-huh. была иллюстрация, были все эти вещи. Не знаю. Я знаю, что этот человек состоял из боли, он был как бы этой самой болью, но при этом, обладая огромным талантом, он таким образом, как бы невероятным образом превращал классические тексты в совершенно иную речь, совершенно иную литературу. И вот эта иная, другая мюллеровская литература, переведенная на многие языки, она стала, в общем, родоначальницей современного uh-huh. театра, который разные люди, Ханс Тимон Леман называет постдраматическим. Это вот, мне кажется, то самое, что возникает на обломках литературы. Это та самая, как бы, новое качество речи, новое качество слова, которое возникает после таких болевых ощущений. И, безусловно, надо понимать, что его пьеса, вот «Квартет», одна из самых репертуарных пьес мира. То есть все великие актеры, все великие актрисы играли этот материал, угу. потому что это так манка, две твари на подмостках, два артиста, которые друг с другом выясняют отношения. Вот, и...
Надо тут сказать нашим слушателям, да, что такой квартет, это основа этой пьесы.
Шадро
это
де ла Клуа, да, «Опасные связи», известная угу. всем, может быть, по фильму угу. замечательному Фрирза с Гленн Клоуз и Малковичем. Угу. Вот. Но он это таким образом превратил в какой-то такой совершенно современный, острый текст про крушение одной ситуации, про крушение Германии, про постапокалиптику и прочее, что этот материал, этот текст, он, в общем, конечно, никогда не потеряет, угу. то есть он не останется в 20 веке, в каком написан. Он, мне кажется, сразу был, так сказать, уже провозвестником нового века.
Ну, тут, опять же, в скобочках скажу нашим слушателям, что вот те самые центральные, главные роли в квартете, в спектакле «Машина Мюллер» играют Константин Богомолов, режиссер, и актриса, и телеведущая Сати Спивакова.
А за «Гамлет-машину», потому что этот спектакль состоит из разных текстов Мюллера, там есть и фрагменты «Гамлет-машина», «Гамлет-машину» играет Александр Горчилин.
Прекрасно.
Да, вот это как бы мы сделали спектакль скорее по Мюллеру, в принципе, поэтому он называется «Машина Мюллер». Это не именно квартет или не именно «Гамлет-машина», а это вот, так сказать, такое ощущение, мюллеровское ощущение.
Но это про 20 век, вот для тебя, что
да,
было,
знаешь,
важно?
Я думаю, что, к сожалению, про наш век, да, про предощущение катастрофы или про ощущение того, как надо жить после катастрофы, потому что Мюллер, так сказать, вот эти болевые все синдромы, которые в нем остались от разрушения одной страны, так сказать, жизни в другой стране, они привели, на самом деле, вырастили в нем такой своеобразный юмор. Он говорил замечательную реплику: «Я вообще оптимист, и я верю в Четвертую мировую войну». Поэтому здесь вот это такой черный юмор, он присутствует. И вообще он настаивал на том, что «Квартет» — это комедия, и даже говорил, что «Гамлет-машина» — это комедия. Он в этом видел такой, такой горький, конечно, черный, но специфический, но юмор. Мне очень ценно, что, например, к нам приезжал такой замечательный драматург немецкий, который работает в оперном театре, Серджо Марабито. Он был учеником, прямым учеником Хайнера Мюллера. Хайнер Мюллер у них читал лекции. И он сказал, что это очень здорово, это очень, совпадает в том ключе, в каком Мюллер хотел бы видеть этот материал, потому что в нем нет, так сказать, мы старались избегать, в самом случае, такого пафоса метафизического. Все-таки там какие-то есть игровые и музыкальные музыкальный ход, он вообще настаивал, что это музыкальная структура.
Там, конечно, тут тоже хочу сказать нашим слушателям, что к чему они должны быть готовы, что это абсолютно такая синтетическая история. Здесь есть и видеопроекция.
Ильи Шагалова.
Да, есть прекрасный, просто какое-то даже для меня открытие, Артур Васильев, контртенор, который такими ариями связывает между собой эпизоды спектакля. Замечательный композитор, которого...
Алексей Сысоев, просто... который сделал аранжировки сложных разных музык, чью музыку мы там, она больших фрагментов тоже исполняет. Он написал, кстати, песню на стихи
про Агния Барто, да? Один в квартире.
Да.
Прекрасный совершенно, какой-то чудовищный смысл этого детского стихотворения, да? Когда там смысл в том, что я могу и это, но я что-то сижу и ничего не хочу.
Да.
Сижу тихо и ничего не хочу.
Один в пустой квартире.
Да, да. Потом, помимо актеров, которых назвал Кирилл, это Константин Богомолов, кстати, Спивакова, и совершенно замечательная работа Саши Горчилина. Я очень рада, что он совсем молодой человек, но какого-то невероятного таланта, умница, просто так ему передайте, что он просто молодчина. Молодчина.
Вот.
И перформеры, про которых сказал Кирилл, тут надо сказать, что перформеры, я пока не очень понимаю, сейчас объяснит, может быть, автор, что он в это слово вкладывает. Для меня это, как когда я пытался сказать своим друзьям в спектакле, это как такие живые декорации. То есть это вот та среда, в которой существуют главные персонажи спектакля. 16 человек?
18? Их немножко меняется в зависимости от занятости.
Я там считала, да.
16, 18, 19, 16.
9 совершенно обнаженных мужчин и 9 абсолютно обнаженных женщин. И которые, конечно, когда они появляются, тут что тут говорить, мы все в этом смысле люди советские, и, конечно, такой легкий шок-то все испытывают. Но, опять же, то, что я уже рассказывала, что к этому привыкаешь очень быстро, не в том смысле, что тебе становится все равно, какие они, а ты понимаешь, что это не главное. Потому что они, опять же, вот такое хочется сказать, что они, помимо того, что они прекрасно сложены все, они идеальные фигуры у всех, на них приятно смотреть, но они все очень хорошие актеры.
Это
я
правда.
Смотрю на их одухотворенные лица, и я понимаю, что про то,
потому
что они понимают
актеры,
про что.
Поэтому
да.
Мы не говорим слово танцоры,
да.
Мы не
да.
говорим слово там что-то, там, акробат или кто-то. Это огромная работа этих ребят всех, которые приняли участие в этом спектакле, и Жени Кулакова, Лагина, соавтора спектакля, одного из создателей проекта фестиваля движения в Костроме и известного, так сказать, активиста современного contemporary dance в России. Вот. И вот Женя Кулагин с ними в течение многих месяцев занимался вот как бы выявлением телесности.
Это не одна группа, они все по-разному.
Мы все их нашли.
Это
кастинг, это был огромный кастинг. Это люди из самых разных историй. Кто-то много там профессиональных актеров, которые просто замечательно владеют телом и способны к этому, относятся к своему телу как полностью, как к инструменту и понимают, что обнаженность это некая конструкция или в наших головах, что почему-то это там нельзя, что-то стыдно. У них прекрасные тела, не просто прекрасные, они очень подготовлены. Есть какие-то девушки-модели, есть девушки, которые занимаются там цирком, есть и прочее. Но они из самых разных мест. Но вот за несколько месяцев Жене, разумеется, самим ребятам удалось собрать вот такую зондеркоманду, которые делают замечательную историю, и я и Женю могу поздравить и их, потому что мы вот до 4 числа вообще не знали, что из этого получится, потому что 4 марта, этот спектакль, как раз на котором ты была, сама премьера, это был вообще первый показ на зрителях, потому что мы, Женя, большой опыт работы с современным танцем, диалог дэнс, это такой известный коллектив, и он, так сказать, как-то сказал, Кирилл, давай не будем показывать, давай не будем открывать, чтобы вот, так сказать, ну, вот эта встреча со зрителем была в день премьеры. И мы на это пошли, хотя в театре это не очень принято. Обычно надо проверить,
конечно,
там как-то на зрителях. Папы-мамы
не было?
Никаких папы-мам не было. Понимаете, были сразу тети и дяди, которые
как
пришли.
Страшно.
Это страшно, правда. И это был для них невероятный экспириенс. Хотя, конечно, мы пробовали работать обнаженными, и мы они, так сказать, это уже делали на репетициях. Но вот встреча со зрителем, это была первый раз на твоих глазах. Поэтому они герои, молодцы, и артисты молодцы, потому что и Сати, и Кости, и Саши работать среди совершенно обнаженных людей, которые находятся в таком сильном энергетическом и физическом статусе, это огромное профессиональное испытание.
Безусловно.
Одно дело, ты выходишь в комфортной среде и просто
опираешься на рояль
и говоришь ртом какие-то выученные слова, а тут, с одной стороны, вокруг тебя абсолютно голые люди, которые находятся в таком крутом физическом состоянии, во-вторых, ты произносишь сложнейшие метафизический или какой-то философский, или вот такой имитирующий куртуазную речь текст, который его еще надо, в общем, донести, вложить в мозг зрителю.
И самому понимать,
Что? Поэтому было очень важно, чтобы в этом спектакле работали умные артисты. И вот и Сати, и Костя, и Саша, это те люди, которые способны... Это как бы больше, чем артисты. Вот я после этого, когда мне зададут вопрос, какие вам нужны артисты,
Вот такие,
которые способны быть больше, чем артистами, дрессированными, так сказать, вот на воспроизведение чужих лексических конструкций, а все-таки еще способными стать личностями или стать личностями в этом спектакле. Потому что они несут каждый из жизни про свою историю, шлейф своих социальных отношений, своего, там, я не знаю, своих выступлений в других, так сказать, на других площадках, там, Костя в случае театра, кстати, в случае и музыкальной, и телевизионной, и светской жизни, что тоже важно для этой Маркиза де Мертей, которая такая супер куртуазная дива.
При всем при этом, кстати, Спивакова, она все-таки профессиональная актриса. Не будем забывать, что
она давно не работала.
Но все равно она знает, что такое актерский труд, она с ним знакома.
Ну, тоже знает, что такое актерский труд.
Но Константин, конечно, это какое-то для меня просто. Хотя мы все знали, все, кто видел Константина на сцене, все знают, что он, что он, конечно, невероятно артистичен, одарен как актер, и он хочет этого. Ему в этом качестве хорошо и очень комфортно. И это, конечно...
И он получает это удовольствие, главное.
Потрясающе, то, что здесь было найдено.
Да, и они, конечно, вот, так сказать, мне важно, что у них еще такой какой-то они в хороших внутри отношениях. Хотя Сатя все время говорит, ну как, это он такое театральное животное, как я вот это... А он действительно такой абсолютно театральное животное.
Он
получает...
не
режиссировал. Ты знаешь, он идеальный артист. Он идеальный артист в том смысле, что он режиссирует себя, он режиссирует пространство вокруг себя, но он абсолютно под, так сказать, включен и находится в диалоге с замыслом общим и делает спектакль. Он все-таки делает спектакль, а не свои, так сказать, какие-то маленькие истории мелкие. Да? Он молодец большой.
Продолжим разговор через несколько минут. Сейчас у нас выпуск новостей. Напомню, что Кирилл Серебренников в нашей студии.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу «Дифирамб». Напомню, что у нас сегодня в гостях Кирилл Серебренников, руководитель Гоголь-центра. И мы сегодня говорим о спектакле «Машина Мюллера». Вот я специально ходила за программкой, которую с собой взяла, чтобы никого не забыть, что называется. Потому что помимо тех, кого мы уже назвали, конечно, тут важно сказать вот еще, что Кирилл Серебренников не только режиссер и автор, собственно, вот этого всего, какой-то концепции, но еще и сценограф, художник и художник по костюмам. Это уже не первый случай в твоей жизни, когда ты целиком практически вот на себя берешь все, вот всю визуальную часть спектакля. Это тут тоже отдельный дифирамб можно пропеть за то, как это придумано с художественной точки зрения. И что для тебя было вот таким вот точкой отправной для вот этого образа спектакля художественного?
Ксюша, мне трудно об этом говорить, потому что я давно-давно хотел сделать спектакль, он начинался вообще давно в другом театре, и
мне хотелось... Ты его начинал делать, уже придумывал?
Да, я его начинал, да, это была такая долгая история, потом...
А где, в Москве?
Да, мы там договаривались, но неважно, не получилось по разным причинам, и потом, когда время прошло, и оно, так сказать, как-то все это очень мне казалось важным, потому что мне хотелось попробовать что-то совершенно иное, я... понимаю, что и театр, и то, что мне хочется в нем делать, меняется, развивается, и как-то не стоит на месте, и какие-то другие горизонты, перспективы хочется себе обозначить, что ли. Вот. И мне, для меня это было очень важно. И тут, вот, как в буддизме говорят, сложились обстоятельства всякие разные, финансовые, человеческие, там, социальные и прочее, когда это стало возможным. И я очень рад, что мы вот 2016 год практически открываем этой большой премьерой. И весь театр с большим воодушевлением над ней работал, потому что он сложнейший еще технически. Там ребята живьем ведут эту звуковую партитуру. Потому что там оркестр Московского ансамбля
современной музыки. Да, там живая музыка вся, да, тоже
важно. Электроника живая, видео живое, это не записано, это все делается онлайн. То есть это все Илья Шагалов и группа звука и свет, Игорь Капустин. То есть это все такая очень дышащая история, которая вот на глазах зрителей собирается вот в течение этих двух часов. Он идет два часа без антракта и все.
А как вообще, в принципе, произошло твое знакомство с Мюллером? Когда ты вообще о нем узнал, учитывая, что для советского периода это вообще закрытая была фигура?
Да,
мы вообще про него ничего не знаем.
Странно, он же из советской
ГДР,
да, чего бы не ставить. Да, видимо, его тексты были такими чуждыми, социально далекими, как бы мы сейчас сказали, всей этой фальшаку, которая, так сказать, тут была. И, видимо,
ты где-то увидел, наверное, впервые.
Знаешь, вещь, которая на меня произвела огромное впечатление, это работа Анатолия Александровича Васильева «Медея материал» с Валерий Древиль.
Да.
И я тогда как-то увидел, как этот автор может быть услышан. Дальше я стал читать самые разные тексты. Это тексты тяжелейшие. Не могу сказать, что они... Знаешь, слово «понравилось» здесь употребить
невозможно. Подожди, ты читал на языке, на немецком?
Нет, я читал переводы.
Уже
переводы
были переводы?
Владимир Калязин перевел это еще в 80-е годы.
Да,
только
что?
В прошлом году вышла большая книжка Мюллера, которую он как энтузиаст и знакомый с ним человек, и который его очень долго и много переводил. Он с ней носился в течение многих лет. И вот она наконец вышла. Это практически единственное такое большое собрание текстов Мюллера под одной обложкой. Вот поэтому у людей есть все-таки возможность ее сейчас прочитать, но ты понимаешь, это прошло 30-40 уже практически лет.
Это как Мрожиков в свое время, вот так же мы почти подпольно читали.
Понимаете, вы читали подпольно, а время же идет неумолимо, цивилизация развивается, театральный мир развивается, технологии развиваются, мир идей развивается. Мы вот с вот этим запозданием 30-40 лет, к сожалению, шагаем. Но что делать? Надо, значит, вот открывать. Мне, кстати, очень нравится, что люди сидят, слушают, разбираются, потом как-то это рефлексируют. И те зрители, которые у нас в Гоголь-центр приходят, они оказались очень благодарными в этом смысле авторами.
Ну, зрители...
С авторами спектакля.
Которые, как мы тут обсуждали, да, что я ничего не поняла, но это офигенно.
Это уже нормально. А дальше
молодцы.
Слушай,
открыв рот.
Было огромное количество звонков и огромное количество в социальных сетях там всяких сообщений. А где взять и почитать Мюллера?
Да, да.
И мы кому-то даже посылали веером эти тексты. Угу. То есть люди хотят развиваться.
Ну, кстати, вот эти лекции, я так понимаю, что это будет постоянно,
это
пролог обязательно.
Перед каждым спектаклем.
Да.
Не только этим, вообще всем. То есть Женя и про Гоголя рассказывает, и про Бунина рассказывает, и про современных драматургов рассказывает. То есть он, это его работа сейчас, так сказать.
Вчера у нас в студии был Теодор Стерзополос, режиссер, который хорошо тебе известен. И, конечно же, мы говорили про Мюллера в этой студии, поскольку я была под таким впечатлением от спектакля, не могла про это не вспомнить, учитывая, что Терзополос и работал с ним,
и знал его.
И он сказал такую вещь, которую я хотела вот переадресовать тебе, эту тему, чтобы ты про это немножко тоже сказал. Он сказал, что главное, собственно, его отличие от всех, от нас, что он невероятный пессимист и мизантроп. То есть человек, который... Как, это подтверждение Терзополоса. Мюллер не видел никакого света в конце туннеля. под названием «История человечества». Человек не меняется, а может быть даже еще и хуже становится, и выхода никакого не будет. И когда я это услышала, наверное, это так, если мы говорим про его тексты, и про его, собственно, судьбу, и про его такой достаточно мрачный и депрессивный взгляд на этот мир. Но твой спектакль другой в этом смысле. Он абсолютно, для меня, во всяком случае, как для человека, который это видел, он какой-то невероятно наполнен какой-то невероятной жизненной энергией. Вот он утверждает жизнь, чтобы ни было. Вот отвечая на вопросы нашей публики, политизированные, вот почему Кирилл ставит сейчас, а вот пусть он про это и про это, и называет там какие-то страшные политические вещи, которые сегодня происходят вокруг нас. Так он как раз и про это. Про это вот, про что, что нужно эту стену пробивать. И вот этот финал, когда там пробивается эта стена с его портретом, и сквозь нее этот свет проникает. Я уже выдаю какие-то секреты. Вот он для меня самый важный. Ну, вот на все, что я могу
он сказать. Он сказал невероятно важную вещь. Вернее, он процитировал другого важного писателя, говорю, Мюллер. Угу. В одном из своих дневников он процитировал Жене, которая сказала буквально, но я чуть-чуть могу врать, следующее. Это написано, так, кстати, в программке есть. Театр, единственное, что может сделать театр со зрителем, это заставить задуматься о несовершенстве мира угу. и необходимости его переустройства.
Угу.
И в этом он абсолютно революционен. Поэтому, как бы, если люди из театра выходят из-за этого, после этого спектакля или после другого с ощущением, что надо что-то поменять в своей жизни, или вокруг нее, или вокруг себя, или внутри себя,
угу.
вот это и есть та, ну, так сказать, тот заряд здорового, революционного, так сказать, запала и духа, который, мне кажется, театр обязан сообщать людям. Он всегда... Он вообще придуман для того, чтобы не происходил застой крови внутри организма. Он против всякой стабильности театра, в принципе. Mm-hmm. Он не может никакую, так сказать, традиционность, какую-то вот эту вот стабильность утверждать. Классический театр, какой-то оксюморон, понимаешь? Театр – это революционное изменение организма.
Но не разрушительное.
Ты знаешь, а если...
Хотя, вот, опять же, Мюллер – это гимн разрушения.
Да, он всегда да? говорит, моя задача – разрушение. Ну, извини, разрушение тюрьмы. Угу. Разрушение стены, которая тебя угу. отделяет от здравого смысла. Угу. Разрушение каких-то болячек внутри. Рак опухолей, угу. понимаешь, который внутри накапливается. Уничтожение. Ну, это угу. тоже это разрушение, это уничтожение. Но театр никогда не призывает к уничтожению хорошего. Театр угу. призывает к уничтожению отвратительного. Поэтому в этом смысле он всегда априори революционен. Самый расклассический театр, там пьеса Островского про это. Про то, что вот нельзя быть жуликами, нельзя быть вот такими, так сказать, какими-то хитрованами. Это ни к чему хорошему никогда не приведет. Это приведет к гибели чистой души. Ну и прочее, прочее.
Ну, все-таки, согласна, да, но все равно мне кажется, что ты, лично ты, Кирилл Серебренников, как автор спектакля, как режиссер, как человек, как личность творческая. Ты человека любишь. Ты вот не позволяешь, ты не бьешь его по голове.
Ну,
ты
в общем,
не говоришь ему,
да.
ты дерьмо и свинья.
Нет, нет, мне кажется,
это не твоя история.
Это не моя история.
Да,
хотя
да.
я не против ничего. Вот я здесь абсолютно толерантен в выборе средств. Угу. Я видел спектакли сильнейшего воздействия, где человеку тычут в его в собственное дерьмо и говорят, угу. ты дерьмо. И это производит такое шоковое впечатление. Ты выходишь и думаешь, надо что-то с собой сделать, чтобы... Это тоже может работать.
Угу.
Но я... Этот спектакль, конечно, про... красивое, про утверждение человека как вот незащищенного, чистого, девственного, голого и прекрасного в своей наготе, и прекрасного в своей чистоте. И поэтому это там финальная сцена, про которую не надо рассказывать, но ты понимаешь, о чем я говорю, она вот как раз про то, как эта чистота уничтожается, как легко и это mm-hmm. можно за секунду сделать.
И ну, я бы еще добавила, что это еще гимн, своеобразный гимн еще и интеллектуальному началу, что все-таки разум и чувства, вот это вот то, что, как мне видится, олицетворяли с собой вот эта пара, ну, да,
да,
вот,
да,
мужчина и женщина. Да.
Ну, знаешь, какая, Мюллера всегда делают как такой суперинтеллектуальная, так сказать, какую-то структуру некую,
все
да?
Все равно ты не отнимешь.
Но мне кажется, что его важно делать через категории эстетического, mm-hmm. через категории прекрасного, через категории эмоционального. Потому что он сам говорил, мои тексты – это музыка, мои тексты – это комедия. Вот он про все свои тексты говорит, да это комедия, ребят, вы их не надо вот так завывать, читать, как метафизические драмы.
Кстати, манера письма его тоже, там он же без знаков препинания, как
а
я понимаю,
да, такой вообще вольный, текст. Наглый, mm-hmm. дерзкий. Он как бы искал эту деструкцию языковую, потому что тоже в то время, видимо, считал, что настолько все закостенело, и настолько mm-hmm. все устоялось, и настолько все уже, так сказать, подвержено метастазам лжи, что это даже надо к чертям все разрушить, что, в общем, справедливо.
Напомню, спектакль называется «Машина Мюллер», и следующая горсть показов нас ожидает в апреле, mm-hmm. хотя наш народ, конечно же, волнуется, а это не закроют ли?
Ну, слушай,
они закроют, товарищи.
Слушай, мне отходит каждый человек, слушайте, ну я вам скажу, что там, во-первых, нет никакого основания, мы не нарушили никакой закон, а во-вторых...
Только закон не примут срочный.
Ну, разве что, да? специальный
указ.
Специальный указ. Но, знаешь, какая штука, я все-таки, вот, значит, есть возможность, мы можем работать, мы можем делать этот спектакль, и это тоже важно для нас, угу. что вот и сейчас мы живем в время трудное, время сложное, время проблемное, но если ты хочешь, ты можешь сделать то, что ты хочешь. Это mm-hmm. тоже важно.
Не знаю. Я вчера вот нашему гостю из Солнечной Греции сказала, что когда он нам там что-то пытался там критиковать из нашу режиссуру mm-hmm. современную российскую, я говорю, что человек, который сегодня занимается современным театром в нашей стране, это, считайте, сродни подвигу. Потому что быть все время в числе людей гонимых, без конца с оглядкой приходить на работу и думать, что про тебя скажут.
Это приятно слушать, но это не да. вполне
это
так. Я с тобой не согласен.
Это так. Ты можешь это отрицать,
всегда,
но это так.
Это было всегда. Пазолини за его фильмы да. сажали в тюрьму.
А Параджанов.
И Параджанов. Mm-hmm. Нас в тюрьму никто не сажает. Нам там какие-то смешные люди что-то там говорят. Мы им что-то говорим. Это все пока существует в нормальном цивилизованном mm-hmm. поле. Поэтому, мы себя возбуждаем этими страхами, но этот страх не должен нас парализовать. Мы работаем. Пока есть малейшая возможность что-то делать, надо что-то делать.
Не могу не спросить про другие проекты, которые сейчас находятся в стадии уже творения. Это «Мученик» фильм, он закончился?
Он будет называться «Ученик», он закончен. Сейчас там идут какие-то uh-huh. «Ученик» будет называться, чтобы люди не пугались uh-huh. слова «Мученик». Uh-huh. Вот, и он снят, там тоже играет, кстати, Саша Горчилин, Вика Исакова, Юлия Аук, Светлана Брагарник, Антон Васильев.
То есть Вика и Юли играют те же роли, которые
да,
играют
Светлана Михайловна,
а герои играют выпускник
Брусникинский. Да. Mm-hmm. И, в общем, Саша Ревенко, поэтому как бы это что-то похожее на спектакль, но не вполне. Mm-hmm. Мягко, не хочу открывать, но вот прямо не вполне похоже. Вот. И он будет, так сказать, выпущен, видимо, в прокат после каких-то фестивальных предложений, когда мы сейчас закончим окончательно там по звуку кое-что надо переделать, там будут всякие предложения, они уже есть, и мы, когда их, так сказать, все пройдем, тогда будет показ уже угу. в России.
А деньги давало Министерство культуры?
Нет, это независимый проект. Это независимый проект, так же, как и проект «Машина Мюллер», потому что нам же все время говорили, эксперименты за свой счет. Вот,
да.
К счастью, сегодня есть возможность найти деньги, есть ответственные какие-то люди, которые хотят нам помогать, есть какой-то бизнес, который поддерживает театр, вот, и есть возможность найти деньги.
Угу.
Вот. И мы это делаем без госдотаций. Вот. И, значит,
значит, это частные вложения сделали.
Да,
и спектакль тоже.
И спектакль, да. И спектакль из разу. Очень много всяких разных было инвесторов, с которыми угу. там шла такая разные договорные, договорные всякие отношения, когда uh-huh. общались, uh-huh. уговаривали, объясняли, никто ничего не понимал, но все верили, там, так сказать, как-то, что давайте что-то мы дадим, посмотрим, что вы там сделаете. Вот. Поэтому вообще у нас театр живет на таком фандрейзинге активном. У нас же в течение долгого времени у нас не было государственной субсидии. С 2016 года она появилась, но все равно она очень небольшая, мягко говоря. Нам на все постановки, все-все-все в течение всего года дается 2 миллиона рублей. Это, ну, на эти деньги практически сегодня ничего сделать нельзя в Москве, потому что цены очень повысились, а деньги дороже не стали. Да? Вот. Но дальше у нас в планах несколько там важных работ. Есть пьеса Валеры Печейкина про Кафку, «Кафка», которую мы сейчас начнем репетировать. Вот, есть история, связанная с детским спектаклем по пьесе «Любы Стрижак. Море деревьев», который написан специально для Гоголь-центра. Есть проект под названием «Персоны» Леры Сурковой по фильму Бергмана, где будет вот Юлия Аук, Саша Ревенко. И,
а где русская классика?
Русская классика? Кафка. Кафка. У нас очень много русской классики идет. Прям там уже очень много. Потом, если нам кто-то захочет дать грант или деньги на русскую классику, мы будем рады их с удовольствием принять. Вот. И так что вот, вот, так, вот такие
истории. Ну и, естественно, я спрашиваю всегда про актеров театра Гоголя, которые во многих спектаклях работают и, по-моему, очень успешно. У них там есть какие-то еще перспективы?
Ну вот в «Персоне» будет Ольга Науменко, там три главные женские роли, вот она будет. Светлана Михайловна. Русская классика, кстати. Проект называется «Звезда». Это 5 спектаклей про поэтов и по поэтам. В мае премьера первой части этого большого проекта, состоящего из 5 спектаклей, который стоит Максим Диденко, и он будет, да, и он будет сделан по Пастернаку. Там будет играть Светлана Прогарник, и ребята, и еще там несколько замечательных артистов. Сейчас ведутся переговоры. В сентябре Антон Адасинский делает «Век волкодав» Мандельштама. В главной роли он и Чулпан Хаматова.
Вот, Адасинский сам будет?
Сам будет, да. В ноябре «Пайма без героя» Ахматова, Алла Демидова. Поэтому вот это 3 спектакля из 5 логии. 2 следующих по Маяковскому, который делаю я, и по Кузьмину, который делает Владик Наставшев, выйдут уже в 2017 году. Это такой большущий, огромный проект.
Очень хочется, чтобы все это воплотилось.
Ну да, да, и да, нашлись деньги, молодцы, там нашлись молодцы, возможности, молодцы, сошлись обстоятельства.
Делай, что должен, и, так это называется?
Да, делай, что должен, и пусть будет, что будет.
Ну и, конечно же, про зарубежную жизнь. Наверняка же есть у Кирилла Сергеевича.
Да,
да, не забудьте, что «Герои нашего времени» балет идет на Большом театре.
Блок еще один.
Да, да, да. Это Кирилл Серебренников сделал.
В марте будет во второй части блок, значит, «Герои нашего времени», любимый балет, который будет снят и показан во всех кинотеатрах мира. Там есть такой проект, это очень здорово на самом деле. Вот. И сейчас дальше у меня есть несколько предложений, связанных с оперой, с операми в разных, в основном германоязычных странах. Вот. И это интересно всегда. Вот, ну вот так.
Ну, мы должны уже заканчивать. Смотрите, мы сегодня не говорили про политику, но мне кажется, невероятно был увлекательный разговор. А если вы хотите про политику, все сказано. Перед вами человек, который все говорит, называет своими словами, в отличие от многих. Это невероятной смелости режиссер. Придите, посмотрите «Машину Мюллера», вы поймете, про что этот спектакль, дорогие друзья. И не будете задавать вопросы про политику. Там все сказано. Спасибо большое, Кирилл. Еще раз с премьерой. И большой привет всем артистам и участникам. Привет,
да,
просто молодцы.
Спасибо.
О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься? О чем ты грустишь? Ах, как друг от друга теперь далеко мы. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья. По колдовской мираж, взмах волшебной кисти. танец звезд, радуги живой мост, от сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу. Падает снег на пляж, и кружатся листья о колдовской мираж, взмах волшебной кисти. Танец звезд, радуги живой мост, от сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу. Переведи, переводчик, слова на язык ночи, на диалект тучи или травы на лугу. Но что же ты, переводчик, в глазах твоих многоточий? Ты этому не обучен, не можешь, а я могу. Падает снег на пляж, и кружатся листья о колдовской мираж, взмах волшебной кисти. Танец звезд, радуги живой мост, от сердца к сердцу мост, от сердца к сердцу. О чем твоя песня, певец незнакомый? Над чем ты смеешься, о чем ты грустишь? На улице ночь, мы одни с тобой дома. Ты с черного диска со мной говоришь. Падает снег на пляж, и кружатся листья. Ла-ра-да-рай, лай-ра, ла-ра-рай-ра-рай-ра. Падает снег на пляж, и кружатся листья.